Здравствуйте, Шаватова, Гутово, хорошей недели. Мы находимся в книге Мишли, урок номер 242, 28 глава, и мы закончили обсуждать 12-й пасук, и начинаем пасук номер 13, который говорит: «Скрывающий свои преступления не будет иметь удачи, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Да, вот такой вот пасук. На иврите он звучит таким образом. «Михасе пашав лоицлех» – человек, который скрывает свои преступления, он в этом не преуспеет, не знаю, в этом, не в этом, он не преуспеет. «Умаде» – тот, который «муде» соглашается и признает, «вэозеф» – и оставляет их. Он будет, «ирухам» – он будет помилован. Надо сказать, что русский переводчик перевел дословно и, в общем, близко к идеальному. Так мне, во всяком случае, нравится. Говорит Мальбим, что тот, кто занимается тем, что скрывает свои преступления, он ловит слех бакисуй газе. Он не преуспеет в этом сокрытии, которое он пытается сделать. Кити гале да то, потому что его злость где-то будет проявлена внутри кагаля, внутри людей, вас и тогда. Лои рахмуалав, к нему не будут относиться с милосердием. Поскольку люди видели, что он не митхарет, не раскаивается в том, что он сделал за свое зло. Ки осек лагалима, потому что человек, который занят тем, что пытается скрыть преступление от бне адам, от людей, несмотря на то, что они известны Всевышнему. То есть, люди будут смотреть на это с позиции такой. Человек, сволочь, сволочей бывает много. Но он пытается скрыть от людей себя, хотя прекрасно понимает, что от Всевышнего свое поведение не скрывается. И поэтому люди будут к нему относиться хуже, чем если они видят, что он не пытается их скрыть, потому что человек, который пытается скрыть от людей и не пытается от Всевышнего, понятно, что в этом есть проблема, что человек, он боится больше, чем боится Всевышнего. Но тот, кто моде аль-пашав, соглашается со своими преступлениями, умыкабель алав, и принимает на себя, что он оставляет свои плохие пути, это симан того, что он раскаивается, и он будет Ерухам, его помилует Гошем. Это объяснение Мальбима. Объяснение Гаона такое, что здесь речь идет о преступлениях Бен Адам Лахаверо. Вы знаете, что есть две группы преступлений. Преступление Бен Адам Ламаком и Бен Адам Лахаверо. Преступление между человеком и Всевышним, и человеком и человеком. И среди этих преступлений существует определенная разница. Преступление, которое между человеком и человеком, преступление требует для тшувы, для раскаяния, чтобы тот, перед кем я провинился, меня простил. Иначе моя тшува не будет принята. Поэтому попытаемся разобраться. Он говорит, Михасеп Шаав, тот, который скрывает свои преступления против своего товарища, и говорит, лопал тебя вон, ничего плохого тебе не делал. Он ловит слех, говорит Шлома Амелах, ему не удастся преуспеть в сокрытии преступления, потому что Бавадай, несомненно, что его товарищ это как-то пронюхает, прочувствует и так далее, Вейгмолера, и ответит ему злом за зло. Кигамель навшо и шаламло, как в пасуке, которое написано, что душа за душу платит человек, то есть он ему ответит тем же. Но человек, который мадева азав, человек, который признает свою ошибку и оставляет ее, он, Ерухам, он будет, к нему будут относиться с милосердием. То есть человек, который говорит своему товарищу, да, я сделал такое-то зло, пожалуйста, прости меня, потому что я возвращаюсь от своего зла, я теперь Озефа Тора, оставляя это зло, вылой асеот, и больше делать этого не буду. Этого человека, к нему с милосердием, будет относиться его товарищ, он его будет Ирахем. Веймхолла, он ему простит. Это первая часть Пируша Агро, что речь идет о преступлениях между человеком и человеком. И рекомендация Шлома Амелаха не пытаться скрыть зло, которое ты сделал, а пытаться его оставить, попытаться обратиться к человеку с просьбой о прощении. В этом случае человек, большая вероятность, что, чем то, что он не узнает, что он простит этого человека. Поскольку мы заговорили, Агро нас вел такую сугью, как Авирот бен Адам Лахаверо, преступление между человеком и человеком, то несколько слов на эту тему. Существует авейра, которая наиболее такая много описуемая авейра, люди о них очень любят говорить, которая называется лошен гора. Когда люди говорят друг про друга злые вещи. Но это не просто. Обычно принято говорить, что любая какая-то гадость, которую я высказал, это лошен гора, это не так. Есть определенные лошен гора, которые как бы есть медрабонан. Понятно, что гадости я не призываю сейчас говорить друг про друга. Мы справимся без моих призывов, поэтому я тут спокоен. Но речь идет о том, что есть некий икор авейры лошен гора, ее суть. Суть лошен гора, когда я специально рассказываю про Рувена какую-то вещь, которая ему повредит. Повредит в бизнесе, повредит в шидухе, повредит еще в чем-то. Я это делаю не лошем шамаю, не потому что я считаю, что я кому-то помогаю этой вещью. Я не считаю, что он помешает тому, с кем он заключает свою сделку в бизнесе. Человек для сделки идеальный, все. Но я это делаю для того, чтобы, в общем, с каваной, чтобы он не смог заключить какую-то сделку с другим бизнесменом, просто потому что он мне не нравится. И я хочу высказаться о нем. Так полегчало, без снотворного заснул. Что выскажется, стало легче сразу же на душе. В этом случае человек совершает авейру под названием лошен гора. И это авейра, которая рассматривается как авейра между человеком и своим ближним. Поэтому для того, чтобы лахзор бетшува, вернуться к тшуве, нужно пойти и рассказать человеку, что вот ты знаешь... Тебя не приняли на такую-то, такую-то работу, ты потерял кучу денег. Еще я сделал то-то и то-то, из-за этого ты развелся, и дети с тобой сейчас не разговаривают. Я говорю всякие специально такие очень серьезные примеры. Так вот, ты не знаешь, откуда это произошло. Это я рассказал про тебя, лошен гора, теперь я хазар тебе тшува. И я прошу тебя прощения, больше я про тебя, лошен гора, рассказывать не буду. Вот я теперь цадик гамур, стопроцентный праведник, и в общем... Из Хофец Хаима Машма, с книги Хофец Хаима Галахот Лошен Гора Машма, что это то, что нужно делать в случае, если я Аварти Авейра из Сепарти рассказал Лошен Гора про другого человека. Хофец Хаим пишет, что лимхоль за Лошен Гора можно только, когда я рассказал, что произошло, в противном случае махилы нету. Слиха и махила получается, когда человек знает и прощает меня, Миколь Алеф, от чистого сердца или получистого сердца, но готов простить. После этого надо сделать все остальные вещи, о которых мы говорим чуть позже, чтобы лахзор бетшува. Лаумадзе Рав Исраэль Салантер задает простой вопрос, который, в общем-то, на поверхности. Я рассказал что-то про Рувена. Рувен не знает, что какая-то его авейра, про которую я рассказал, стала достоянием гласности, и теперь знают все люди, и у него за спиной говорят о том, что вы знаете, какая сволочь Рувена сделала то-то, то-то и то-то. Теперь я прихожу к Рувену для того, чтобы я получил прощение. И говорю ему, ты знаешь, все знают о том, что ты сделал такую-то, такую-то вещь, потому что я об этом всем рассказал. Я сейчас мицтаэр, я переживаю по этому поводу, больше не расскажу, и я сделал хороту, вот прости меня, пожалуйста, поскольку я не хотел бы получить геном за этот свой рассказ. Я доставляю, когда это дело, такое горе Рувену дополнительное, что мало того, что он теперь узнал, что я рассказывал когда-то, и что из-за этого он лишился работы и еще чего-то. Но сейчас он понимает, что все знают какие-то вещи, которые он пытался скрывать, благодаря мне. И я ему сейчас, прося прощения за свою веру, рассказываю все неприятности, которые у него есть и еще немножко будут из-за того, что я рассказал эту лошен гора. Рав Исраэль Салантер считает, что этого делать нельзя, это антимусарный поступок. Таким образом, лихойра, мы касаемся махлокиса, на первый взгляд. Махлокиса охроним. Рав Исраэля Салантера против Хофец Хаима. Что нужно делать в такой ситуации? Надо извиняться и рассказывать, несмотря на то, что я его мицаэр, я ему делаю несчастье, или не надо этого делать. Лагалоху Хофец Хаим пасак, что это надо сделать. И, безусловно, Хофец Хаим понимает, что когда это рассказывает, доставляя ему какие-то неприятности. И, тем не менее, он считает, что это нужно сделать, без этого чува не срабатывает. Теперь вернемся, я взял специально такой очень острый вариант авейры, которые есть между человеком и человеком. Теперь возьмем какие-то более простые ситуации, не входя в такую грустную историю. Человек сделал авейру и говорит Гаон Мивильна, что он не должен ее скрывать от своего товарища, потому что она все равно выйдет наружу рано или поздно. Товарищ тебе заплатит так же, как ты сделал, так и тебе заплатят за это. Лучше, чтобы не с точки зрения Всевышнего, а даже с точки зрения отношений со своим товарищем, лучше рассказать ему, что я сделал то-то и то-то, я глубоко раскаюсь, и больше такого не повторится, чем оставить это в нераскрытой форме, потому что если я этого не делаю, то все равно это станет известным, и он мне отплатит за то зло, которое я ему сделал. Даже не считая того, что заплатит Всевышний за мою авейру, кроме этого, Бен Адам Лахаверо тоже считает Гагро, что это нужно сделать, потому что в противном случае это станет достоянием гласности, и человек узнает, что я про него сделал. И только чтобы с ним помириться, мне надо рассказать. И у меня такое впечатление из многих книг и всяких записей Гагро, которые я делал, что Гагро, так же, как Рабби Исраэль Салантер, как мы с вами, может легко сосчитать, что когда я это сделаю, я доставлю ему некоторые неприятности. Ему не будет приятно слышать, что я ему сделал такое-то, такое-то и такое-то зло. Но, тем не менее, говорит Шломо Амелех по тому, как его учит Гаон, что мне надо это сделать просто для того, чтобы избежать, только, хотя бы только для того, чтобы избежать мести со стороны товарища, поскольку это все равно Итгале. То есть мы видим, что Гаон комментирует этот пасук не как Рабби Исраэль Салантер, а как Хофец Хаим, и считает, что я должен просить прощения, несмотря на то, что сейчас эта вещь не видна, но аргументация его немножко другая. Может быть, это имел в виду Хофец Хаим, он не написал, но аргументация Гаона, которую мы здесь видим, что вещь все равно станет известной, и он не сделает какую-то гадость, независимо ни от чего. Окей. Теперь продолжает Гаон и говорит, что то же самое в оборот между человеком и Всевышним. Человек, который прикрывает, закрывает, скрывает свой оборот и говорит, я ничего не сделал, я вообще хороший, может, что когда-то случайно, но так я вообще цадик гамур, стопроцентный праведник. Вы знаете, что есть такая заповедь, которая заключается в том, что любого человека нужно судить лакавсхуд. С лучшей стороны надо судить человека. Я вижу какой-то поступок, который можно толковать двояко, я должен попытаться его истолковать с лучшей стороны, чтобы не считать, что человек раша, а чтобы считать, что он цадик. Эта заповедь, ганрага, которая существует, судить любого человека лакавсхуд со стороны его скует, она относится ко всем людям, кроме одного человека в мире. Этот человек я сам. Про себя нигде не сказано, что должен себя судить со стороны скует. Но обычно именно себя человек всегда судит лакавсхуд, всех остальных совершенно не обязательно. Хотя про всех остальных это мицва есть, про себя нету. Поэтому говорит Гаон, что человек, который скрывает свои преступления, перед Всевышним трудно от Всевышнего что-то скрыть. Тем не менее, он самому себе объясняет, что я вообще мужик вот такой вот, парень, что надо, и у меня все в порядке, оверот очень мелкий, ничего страшного, и так далее, и так далее. И говорит, я ничего не сделал. То это лоит слех, то это его поведение не будет муцлах, оно не будет удачным поведением, говорит Шломо Амелех. Почему? Потому что Гакодеш Брюгу, для него все галуй вейду, для него все известно и все открыто. Соответственно, он видит не только то, что человек сделал авейру, он видит, что человек не раскаивается этой авере и считает, что все хорошо. Но человек, который моде, соглашается, да, я сделал то-то и то-то. Веозев гахет, и оставляет свое преступление, то этот человек, про него сказано, Шломо Амелехом, что моде веозев ирухам, к нему Всевышний отнесется, бамидат рахами с мерой милосердия. То есть, что имеется в виду? Иньян, суть состоит в том, что Бааль Тшува, человек, который возвращается к Тшуве, делает раскаяние, раскаивается в своих оверот, он должен сделать арба дварим, четыре вещи, которые обязательны для Бааль Тшува. Имеется в виду Бааль Тшува, который возвращается от авейры между человеком и Всевышним. Он должен, первое, азиват хет, оставить делать эту авейру, больше к ней не возвращаться. Второе, сказать видуй. То есть сказать ашамну, багадну, я сделал то-то и то-то. Видуй происходит от слова, в том числе, от слова легадот, от слова признание. Он должен устами признать, что он сделал вот эту вот авейру. И следующие две вещи, это харата. То есть он переживает, что у него так случилось, что он сделал эту авейру. Переживает, что он не выдержал испытания Всевышнего и вел себя не так, как нужно было вести. И последнее, это кабала. То есть, что такое кабала? Это он принимает на себя, что больше он не делает эту авейру. Эти четыре вещи описаны в Рамбаме, в Галахот Шувы. И об этом сказано. Шуву Исроэль ад Гашем. Вернитесь, Исроэль, до Всевышнего. Кхуи махем творим. Возьмите с собой свои слова. Шува Исроэль, вернитесь, Исроэль. Это азиват хет. Шува, возвращение. Это оставление той авейры, которую я сделал. Например, если речь идет о какой-нибудь авейре между человеком и человеком, то первая часть авейры – я украл у кого-то деньги, я возвращаю украденное. Или какие-то другие вещи, которые тем или иным образом, как результат авейры, находятся у меня, я должен их вернуть, они, это называется зеватхет, я оставил то, что являлось авейрой. Адгашем, вернитесь до Всевышнего, это харата. Харата – это раскаяние, переживание по поводу той авейры, которая у меня произошла. И об этом сказано в книге Зохар, что икар харата, главная часть хараты, находится в сердце человека. То есть это в чувствах, в рассуждениях, не только в речи. Речь – это видуй. Тшува невозможно без видуя, без слов. Но икар хараты, не тшувы, а хараты – это именно то, что я раскаиваюсь, переживаю в своем сердце, что я это сделал. В Зогаре написано: «Эйн коров лифней амаком килибо шель адам». Нету настолько близкого ко Всевышнему, как сердце человека. «Ваниха кам ютер миколь карбанин». И она перед ним важнее, чем все карбанот и все корбан ойла всего мира. То есть человек, сердце которого митхарет и наполняется раскаянием, это важнее Всевышнего, чем жертвоприношение. Мы сейчас с вами находимся последние две недели, меньше уже, дней 10 до Тиши Биава, чуть больше, чем 10 дней до Тиши Биава, в шаббат у нас будет Рош Ходеш, мы сегодня в Йом Шлиши, то есть через 3 дня Рви Хамиши Шиши, через 3 дня Рош Ходеш, и сегодня грубо 3 плюс 9 – это 12 дней до начала, до дня разрушения храма, до Тиши Биава. И Тиши Биав – это день, который, ну, я не знаю, сказать, что это день раскаяния – это не совсем день раскаяния. Это день плача, день исурим, страданий, которые у нас есть. Но эти страдания, они тоже, основная их часть, должна пройти через сердце человека. И это то, о чем здесь он говорит. В шаббат, только не в этот, а в следующий шаббат, мы будем читать такую гавтару из первой главы книги Ишаяху, если она у нас есть, сейчас мы увидим. Книга Ишаяху в первой главе, гавтара, которая читается, называется «Паршат Хазон», «Хазон Ишаяху», где Ишаяху обращается к Амисраэлю и говорит некоторые вещи. Не очень она есть, да? Окей. Тогда в устной форме не находится. А, секунду, там по-русски есть пророки. Так и да, есть у нас Ишаяху. Только мы не находим ее в Мальбиме с комментариями. Спасибо большое и жутко извиняюсь. Но момент... Она называется «Хазон Ишаяху», дословно «Видение, которое было Ишаяху». Ишаяху говорит: «Слушайте, небеса, и внимай, земля. Всевышний говорит: сыновей я вырастил и возвеличил, они восстали против меня». Сыновья – это Амисраэль. Вол знает своего владельца, осел знает свое, там, где ему дают кушать, а Исраэль не знает меня, народ мой не понимает. Вы племя грешное, народ обремененный беззаконием, семя злодеев, сыны испорченные. Достаточно сильно Ишаяху Амелех говорит. И он продолжает и говорит, это то, что я хотел. Говорит: к чему мне множество жертв ваших, говорит Всевышний. Пересыщен я вашими всесожжениями и откормленным скотом, кровью быков, овец, козлов, я ее не желаю. Кто просит вас топтать двор Бейт-Мигдаша? Не приносите больше пустых жертвоприношений. Воскурение ваше – мерзость для меня. Ваше собрание, субботы я не терплю. То есть Ишаяху Амелех обращается к Амисраэлю так вот, не знаю, как сказать, мягко говоря, он обращается жестко. Он обращается и говорит, что мне не нужны ваши жертвоприношения. Карбонот – это уровень соединения с Творцом, выше которого очень трудно что-то представить. Карбонот – это является главным способом возвращения к тшувы, когда человек, который согрешил, приносит жертвоприношение, которое микарев приближает его к Творцу. Но все это работает только когда есть харата, которая есть в сердце. И это то, что здесь сказано. Я возвращаюсь к Гаону. Что после того, как человек возвратил то, что он украл, оставил тот грех, который он сделал, он должен сделать хароту, про которую сказано в Зохаре. Что главная часть харата – это былев, она находится в сердце человека. А Кодыш Брагу не хотел жертвоприношения Амисраэля, фактически это результат этого нежелания, это разрушение первого храма, о котором говорит сейчас Ишаяху нам. Он говорил о том, что пока ваше сердце не приблизено ко Всевышнему, то внешние мицвот, который вы делаете, внешнее поведение, оно нежелаемо для Творца. И теперь я возвращаюсь к Гаону, он говорит, главная часть авойды, которая называется харата, раскаяние, оно находится в сердце. «Велейсман декарив лаакодыш брагу килибо». И нету никого, кто приближен ко Всевышнему, как сердце человека. И это то, о чем сказано. «Адгашем, шуву адгашем, вернитесь до Творца». Хуимахем дворим, возьмите с собой вещи, слова. То есть продолжение пасука, возьмите с собой слова, это говорится про виду. Поскольку без виду от шува не принимается. Человек, который шаф, он должен лить водот, он должен признать свой аверот и сказать о них вслух. Вслух не имеется в виду пойти на исповедь, не знаю, лыгавдель к какому-то там раву и рассказать ему, я сделал то-то и то-то. Это чушь. Он должен признаться самому себе, и признаться Творцу, и попросить прощения перед Всевышним. Поэтому, говоря, когда я говорю слово вслух, имеется в виду настолько, насколько мои слова я буду слышать, как я их произношу, но мой сосед их слышать не должен. То есть их не надо орать так, чтобы 2-3 человека вокруг слышали, какой я садик, а надо говорить вот так вот, тихо, так, чтобы я ушами слышал, но остальные не слышали. Но они должны быть произнесены. И слова «Шуву Аль-Гашем», «Вернитесь ко Всевышнему», это каббала лагаба, это принятие на будущее. Что в будущем я к этому греху не имею никакого отношения, а после этого написано «Ашербыха, Ерухам и Том», что тебя, к тебе с милосердием будет относиться и Том. Это кусочек предложения, которое мы проанализировали. Это предложение из книги Гошия, 14 главы, 4 предложение книги Гошия, и мы его уже все целиком прошли. И здесь Исраэль назван Итомом, а Мисраэль назван сиротой. Что это значит? Мы на Исраэль называемся сиротами, как сказано, Итамим Гаину Бляв. Поскольку мы, в общем, из-за наших аверот потеряли Бейт Мигдаш и потеряли очень сильную связь со Всевышним, то это называется, что мы Итамим Бляв. Но у нас есть возможность сделать так, чтобы Всевышний приблизил нас обратно. То есть человек, который Моде соглашается и оставляет свой аверот, он, Ерухам, к нему обернется милосердие Творца и вернется милосердие Творца. Если же этого не произойдет, то Рахамим Всевышнего будет от него скрыто, поскольку он скрывает свой аверот, не признает их. Таким образом, этот пасук Фиагро говорит сразу про два иньяна. Иньян Шува по отношению между человеком и человеком, это первый иньян. И второй иньян Шува между человеком и Всевышним. И какие накудот здесь надо затронуть. И в том и в другом случае говорит нам Шлома Амелах, что основная вещь, которая существует, я не должен скрывать того, что я сделал. Я должен сообщить человеку о том, что я против него сделал и что произошло, чтобы получить от него прощение за это раз. В противном случае это все равно станет известно, и он обратится к себе достаточно плохо. И два, это то, что когда идет речь о тшуве, между, за аверот, который сделан между человеком и Творцом, то за эту тшуву, за эти аверот, должно быть совершенно другое поведение. Поведение, когда я не скрываю от Всевышнего, но я сам себе соглашаюсь, раскаиваюсь в сердце, говорю виды. В этой ситуации Всевышний отнесется через атрибут милосердия к человеку, который шаф, который делает шву. Мы когда-то учили такой пасук в Мишле, который говорит, «Таават Гашем – мерзость для Всевышнего, Акшейлев – упрямцы сердцем, Врацано – его желание, Тамимей Дерих – людям, у которых есть Тамимут, простота в своем пути, то есть, которые не сворачивают с прийти и не делают аверот, садиким». Объясняет Гаон Мивильна, что человек, который Моде, который согласен и оставляет свои грехи, он будет Ерухам, как написано в нашем пасуке, пасук Перек Кафхед, 28 глава, 13 пасук, и Гаон нас посылает туда. Маакеш либо тот, который укрепляет свое сердце, упрямит свое сердце и не возвращается к тшуве, этот человек, который является мерзостью в глазах Всевышнего. Но желанный Всевышнему тип людей, которые тмимим дерех, которые простые в своем пути и не ошибаются в своем пути к Творцу. То есть он хочет никого иного, а только тот, кто с самого начала шел бы тмимут и не согрешил вообще. Это то, кого хочет видеть перед собой Всевышний. И он делает мицвот, маасим тавим, хорошие поступки. Этот человек желанен перед Творцом. Вы знаете, что есть у нас такой Омар Раби Абаху, Омар Раби Йоханан, Геморе Брахот, я его периодически привожу, но я думаю, что не только я его приводил, вы знаете его, который говорит о том, что Омар Раби Йоханан, Раби Абаху, что место, на котором стоит Бааль Тшува, на нем не может стоять Цадик Гамур, что Бааль Тшува находится на более высокой ступени, чем праведник, и это негет того, что мы сейчас прочитали в Мишли, когда Тавад Гашем, тот, который прямит сердце, но желанный Всевышнего, тот, кто не делал Аверот вообще. И в Геморе Брохас, это Махлокис, Раби Авагу и Раби Йохана, там два мнения приведены. И я когда-то говорил, что есть Маарша, который, объясняя Раби Авагу, говорит, что не подумай, что Всевышнему важнее, что более высокая ступень человека, который согрешил, а потом сделал тшуву. Этого не может быть. Понятно, что более высокая ступень у праведника. А о чем тогда говорит нам Гемора Раби Авау, который говорит, что место, где стоит Бааль Тшува, там не может стоять праведник. А человеке, который хотел согрешить, в последнюю минуту удержался, его называют Бааль Тшувой. Но человек, который согрешил, говорит Маарша, лой алэль гадат, ты не можешь такого подумать, что он выше праведника. И это согласуется с Пирушем Гаона, который мы только что прочитали. Но есть другие мифоршим, которые говорят, что действительно у Бааль Тшува, человек, который был внизу и поднялся, сумел сдержать свою эцергору, несмотря на то, что она попробовала всего, что можно и нельзя. Тем не менее, он смог с ней справиться и так далее. Он действительно, во всяком случае, если эта тшува сделана из агава, из любви ко Всевышнему, он действительно поднимается на более высокую ступень, чем праведник. Такие комментарии для этого гемора тоже есть. Но Гагро, комментируя этот пасук Мишли, явно идет по другому пути и говорит, что наиболее приятно Всевышнему – это именно цадик, человек, который ни разу не споткнулся. Это комментарий Гаона, который есть в нашем современном издании. Но есть Гаон, который приведен у меня в сносках. Гаон из рукописи, которая хранится в музее Иерушалаима. Там есть две рукописи Гаона на Мишле, они очень отличаются во многом. Одна в Британском музее, другая в Иерушалаиме. Так вот, Иерушалаимский Гаон, он более подробный. И он пишет так, что сказали наши мудрецы в Геморе Кедушин. Махшава тава, хорошая мысль, а Кодыш Брагу ее соединяет и дает за нее награду, как за действие. Плохая мысль, Всевышний ее не присоединяет к действию и за нее не наказывает. Поэтому следовало бы сказать так. Мерзость Всевышнего экшей дерих, те, которые не напрягают свое сердце, а те, которые упрямятся идти дорогой плохой, не сердцем плохим, потому что сердце – это мысли, это чувства, но это не действие. А надо было сказать слово «дорога», потому что она связана с действиями, которые есть. Варацано – бетмимим, белев, а рацано – его желание не в тех, кто идет хорошей дорогой, тмимим, который по правильному пути идет, товарищи, а надо было сказать, что желание Всевышнего к тем, у кого сердце является тамим. Потому что махшова това, хорошая мысль, а Кодыш Брогу да дает награду. Поэтому хорошая мысль, должно быть сказано слово сердце, там, где сказано что-то хорошее, тмимим. А плохое, где сердце не награждает, а награждает только путь, надо было действие, надо было сказать слово дерих. То есть поменять эти два слова местами. А сказано у нас, что за упрямца в сердце Всевышний говорит, что это мерзость, а желает тех, которые идет по хорошему пути. То есть ровно наоборот тому, чему надо сказать. Говорит Гаон, что объяснение этому такое, что Акашим упрямцы, несмотря на то, что Кодыш Брагу их не наказывает за то преступление, которое они делают, потому что они упрямятся внутри своего сердца, но Митавимгем, Лифней Ашем, они являются мерзостью перед Всевышнего. В Эйна Нихнасим Бамахицатой. Они не могут войти Бамахицу Всевышнего, они не могут соединиться со святостью к душе Творца. В Рацано, а то, что желает Всевышний, это именно тмимим, те, которые идут прямо по пути Всевышнего. То есть изначально нужно быть тамимом, нужно быть таким вот простым, цельным человеком в своих действиях. После этого в своих мыслях. То есть мысли, они не всегда предшествуют действию. Человек, у которого есть определенный набор действий, которые он делает, он эти действия очищает его мысли. Как сказано в псалмах «Ашри тмимей дери гахалким бетора дгашем». Счастливы, благочестивость, счастливы люди, которые идут вот этой дерих, дорогой, которая называется Тамим, и они идут Торой Всевышнего. Не так, как те люди, которые говорят, что главное – это махшава, чистота помыслов, а не исполнение мицвот, а не путь авойды, который у нас есть, то есть действий. Есть люди, которые говорят, что главное – это мысли. Это немножко похоже на то, что я вам сказал, когда говорил о том, что жертвоприношения, Йешаяу ха-Нави говорит, неприятны Творцу, это действие, а ему нужно сердце. И люди из этого могут сделать неправильный вывод. А вывод о том, что главное это мысли про Агаву и Двейкут, про любовь ко Всевышнему и соединение с ними. А это неверно, потому что главное остается действиями. И наши мудрецы сказали, говорит Раби Шимон бен Пази, благословен человек, который не шел путем нечестивцев и не сидел в компании насмешников. То есть в театронах и киркасаот, в театрах и цирках, которые принадлежат не еврею, и не ходил, не покупал с рук по блату билеты на гладиаторов и не ходил смотреть гладиаторские бои, а не занимался этим, не входил в эту тесную компанию. Продолжает Мидраш и говорит, Мидраш Дгилем, и говорит, может быть, ты скажешь, что человек, поскольку он не, говорит он, я вот не был в плохих местах, не занимался вот этой культурой гладиаторских боев, например, называть это культурой немножко трудно, но, допустим, так. Я не находился в их круге, поэтому, если так, то, может быть, я пойду и Эдгаре Башина, я не знаю, как правильно перевести Эдгаре Башина, как-то вот... Вот займусь понятием сна, сделаю свой эдгар, свою попытку сна. Талмуд Ламар, пасук говорит, «Батаратоя гэйма вэлайла». Я не только не ходил в их кружки, которые занимаются всем, чем они занимаются, гладиаторскими боями, но еще я занимался тем, что я Торой Всевышнего занимался днями и ночами. И об этом сказано, что человек может подумать, что раз я как бы должен... не пойти в театр, в кино и не заняться каким-то бредом, которым не надо заниматься, компания насмешников, то что я буду делать? Пойду и займусь сном. Не сказано, я пойду и посплю. Сказано, что я эдгаребашина, такое сильное очень действие сна. Что имеется в виду? Есть гемора в Макос, которая говорит, что все люди, которые сделали авейру, за которые есть хиюв карета, есть наказание каретом, если им дали наказание малкусом, то есть им по ошибке дали макот, наказание плетками, то они освободились от карета, от отрезания души. Так говорит Раби Ханина бен Гамлиэль. И он продолжает и говорит, что если человек, который делает одну авейру, он за это расплачивается ударами плетки, то есть отдает свою душу за эту авейру, то человек, который делает мицву, тем более, что ему будет дана целая душа в качестве награды. А Раби Шимон говорит, что мы это можем учить из другого места. Сказано в книге Вайкра, «Нихрату анафашот гаасот» будут отрезаны эти души, которые сделали эту веру от Всевышнего. И сказано, «Ашер асео тамадай вахай бахем» – те мицвот, которые будет делать человек, и жить через эти мицвот. Галамат, вот ты учишь, что любой человек, который йошев вело авар авейра, человек, который сидит и не делает авейру, ему дают награду, как будто бы он сделал мицву. Потому что, как сказано, с одной стороны сказано, сейчас, секундочку, те, кто сделали нехрату, а с другой стороны сказано, который сделает человек и будет жить через них. Что означает «сделает и будет жить через них»? Говорит Гемора, что каждый, кто сидит и не делает авейру, он все равно, что делает мицву. Раши объясняет, написано, после всех арайот, после всех запрещенных связей, которые есть у нас В Хумаше, в Паршат Кодшим, написано, «Нехрешуа нафашот гаасот, будут истреблены души, которые сделали эти вещи». Значит, Хайвей Критас, они приходят, Карас приходят за то, что человек споткнулся, увидел красивую, например, сестру, которая ему запрещена, и пошел к ней или что-нибудь подобное. И Всевышний наказывает за одну авейру каретом, но при этом он дает жизнь тому, кто бадель, кто отделяется от этих запрещенных вещей. Как написано, кодом арайот, до паршит арайот, до отрывка, который рассказывает о запрещенных связях, написано «Шамартам и тхукатай вэт мишпатай» – «Соблюдайте с моими мицвотами, моими мишпотами». Те мишпотим, про которые сказано «Яасео там адам вэхайбаэм» – те мишпотим, те законы, про которые сказано, их сделает человек и будет жить с ними. А дальше написано «Человек, который приблизится к запрещенной своей связи» и так далее. То есть «машма» значит что тот, кто сделал по закону, тому я даю жизнь. А тем, которые это и есть мои законы, человек кому-то не приближайся. Вот ты учишь, что человек, который сидит и не делает авейру, он все равно, что делает мицву. И говорит Гаон, что этот Раши непонятен. Что именно непонятно в Раши, Гаон не пишет. Кто-то из его учеников хочет сказать, что Раши не стоило сделать свой драш из слов «вашамартам» – «соблюдайте», поскольку Раби Шимон их вообще не употребил, и поэтому драш Раши как-то, то, что Раши объясняет, не очень связано со словами Раби Шимона. И еще, еще какие-то кушьет, которые он делает. Окей. И говорит Гаон, что мне кажется, что Раши имеет в виду вот что. Все запрещенные связи, которые сказаны в Торе, про них сказано «Нихриту анафашот гасот». Будут истреблены те души, которые сделали эти авирот. Он называет словом «асия», словом «действие». «Асита валу асита» – то выражение, которое сказано в Торе за то, что ты сделал или то, что ты не сделал. А в другом месте сказано «асита» – ты сделал по поводу исполнения заповеди. И сказано «Ашир Яасеата Адам Вахайбахем» – «Сделает их человек и будет жить». И дальше сказано «Кашир Ло Яасе» – «Что сделал так, как не надо делать». То есть «Ло Яасе» засчитано, как будто бы он сделал Митсу Асе. Если он не сделал, не нарушил заповедь «Делай», то это засчитывается, как будто бы он сделал эту Митсу. Он не нарушил запрещенные связи, ему это засчитывается как Митсва. Он сделал Маасе Митсва для того, чтобы... Поскольку он сделал Маасе Митсву, то есть он его не делал на самом деле, он просто не сделал авейру. Это ему засчитывается как митсву. Поэтому сказали, что человек может подумать так. Он говорит, я пойду и сделаю так, заставлю себя заснуть, приму такое количество снотворного, чтобы я спал. И это будет действие, я сделаю действие для того, чтобы я мог спать, притянуть себя ко сну. А притянуть себя ко сну мне надо для того, чтобы я не пошел в запрещенные места. То есть я это делаю для того, чтобы не попасть в запрещенное место. Я эдгаребашина, я займусь сном. Сон станет моим таким вот занятием. Не просто я сплю, чтобы отдохнуть или просто сплю. А я наглотался снотворного не для того, чтобы покончить жизнь самоубийством, а для того, чтобы заснуть и не сделать какую-то авейру. Получается, что у него внутри есть мицва. На первый взгляд. Он сделал это и тем самым выполнил мицву. Но пасук Дгилем, первый пасук первого псалма, он продолжает и говорит «Бетарато егеба йомам валайла» «Торой займись днями и ночами». То есть, что это значит? Действие человека – это не то, что приказал. Он сделал не то, что приказал Всевышний. Он это сделал, чтобы не сделать Исура. Очень позитивно. Но у него нету уровня мицвы, из-за того, что он отделился от занятия Торы. Поэтому сказано «Сур мира ва асетов» – «Отделись от зла и делай добро». Это тоже кусочек из псалмов. И дальше опять же продолжает. Мидраши говорит, может быть, человеку стоит заняться сном. Тора говорит «Сделай добро». И вот это называется «Тмимим Дерих». Те, которые идут и занимаются Аскеалам, и идут и занимаются тем, что нужно в мире, Башлиму. Таким образом. Гаон, вот этот комментарий Гаона, который не издан, а написан в примечаниях, но написан в Ктав Яд Гаона в рукописи Гаона в Иерушалайме, этот комментарий объясняет, что Всевышний хочет мимейдерих, он хочет людей, которые идут по дороге. Ему кошь каше. Людей, которые, надо было сказать, людей, которые хорошо думают, у которых хорошее сердце. Потому что за хорошие мысли, за хорошие чувства Всевышний дает награду, как мы только что прошли. А здесь награда указана не про мысли, а про действия, про путь, по которому идет человек. С другой стороны, про упрямство людей, которые упрямцы, сказано, что это мерзость перед Всевышним. Должно быть все наоборот. Гаон Мисакем и объясняет, что нахон, человек не получает наказания за то, что он в мыслях вел себя упрямо. Но это не является то, что желанно Всевышнему. Он его не пустит к себе внутрь какой-то своей тесной компании. Он оставит его снаружи. Бомихицатош аль Гашем, то, что огорожено Всевышним, туда этот человек не попадет. А те, кто идут по правильному пути, они именно туда и попадут, потому что они именно являются желанными Всевышнего. Чтобы ты не подумал, что позитивных действий делать не обязательно, достаточно сделать какое-то действие, которое уберет тебя от негативного действия. Наглотаться снотворного и спать, чтобы не делать авейры. Нет. В Торе сказано, в Гилем сказано, «Сур мира ва асатов, уйди от зла и делай добро». Мы говорим о том, что Всевышнему желанны только тмимей дерих, те, которые идут бы тмимут по дороге. Те же, которые хорошо думают и выдумывают какие-то вещи, но не делают этого тмимут дерих, это все равно остается нежеланным Всевышнему. Хотя, безусловно, может возникнуть ситуация, вне всяких сомнений, когда человеку лучше принять снотворное и поспать, потому что Тору учить он не будет все равно, по той или иной причине в данный момент, и у него есть опасность согрешить настолько сильная, что сон может быть тем лекарством, благодаря которому он выйдет из этой ситуации и не сделает авейр, не пойдет в ту компанию, которая запрещает, например, первый псалом. В таком случае, безусловно, то, что Нидгаре Башина, это будет плюс, а не минус. Но это не тот плюс, который желает Всевышний. Всевышний желает, чтобы ты ушел от авейры, не просто ушел, а приблизился к состоянию мицвы и сурмира ва асатов, уйди от зла и делай добро. Это то, что требует от нас Гошем. Окей, мы разобрали 13-й пасук с некоторым трудом. За 40 минут один пасук. Скорость потрясающая. Двигаемся дальше. У нас есть пасук номер 14. Тоже написанный на похожую тему. Но не совсем. Блажен человек, который всегда боится, ожесточающее сердце свое попадет в беду. Пасук номер Юддала 14 говорит... Блажен Акодыш на иврите. Ашри Адами Фахет Тамид. Благословен человек, который боится постоянно. Умакше Либо. И человек, который макше свое сердце, он еполь вара. Он упадет в состояние зла. Говорит Мальбим, что есть разница между мифахет боится и между... Нет, между словом похет, строением биньяна, который называется похет, и биньяном, который называется мифахет. Биньян похет на иврите называется строение глагола биньян каль, мифахет, биньян кавет. Более тяжелое, более усиленное действие или более легкое действие. Похет – это легкое действие, мифахет – это устрашающее такое-то действие, очень серьезное. Мифахет – это та вещь, которой нету там понятия страха, но он превращает себя в страх, он побуждает себя испугаться. То есть вещь, которым, в принципе, бояться не нужно, здесь нету понятия пахота, оно еще не присутствует, но человек начинает себя убеждать в этом и приходит к этому. Пухет – это симан, знак того, что человек – это легкая форма. То есть, когда он пахет, значит, есть некий знак, что он согрешил. И это то, что написано. Пахду бы цион хатоем. Бойтесь, опасайтесь в Сионе люди, которые согрешили. У них есть причина для того, чтобы бояться. Наши мудрецы сказали в Геморе Брохас, человек, который видит, что он боится, омерлей, хатаат, он должен сказать, я да, согрешил. То есть, если мы видим боящегося человека, то эта причина страха кроется в том, что он сам не понимает, что происходит, но его мазаль, его верхние какие-то слои души понимают, что происходит, поскольку мазаль, он видит, что происходит, и у него нападает на него страх. Но происходит это... От того, что у него есть хет, у него есть авейра, и, естественно, эта авейра связана с тем, что может произойти тикун авейры через исурим, через страдания, поэтому человек начинает бояться. Но аши адам и фахет тамид, Благословен человек, который мифахет постоянно. Мы договорились, что мифахет – это тяжелая форма глагола. Нету причины для страха он все равно боится. Несмотря на то, что его сердце здорово, тем не менее, он лохота, он не согрешил. Но он делает себя постоянно находящимся в страхе, в боязни, про будущее, чтобы он не согрешил в будущем. Он знает, что до сих пор аверот не было. Но кто может гарантировать, что в будущем этого не будет? И он начинает волноваться по этому поводу. Посредством этого он охраняет себя от преступления, умифалес драхав и очищает свои дороги. Дороги станут для него совершенно ровными и прямыми. Но человек, который макшелибо, упрямит свое сердце, он наоборот, он видит, что митьесерба и сурим, что к нему идут и сурим какие-то страдания. Он наполнен этими страданиями, и ешь пахот, он их боится. Он макше, тем не менее, такой человек макшелибо, он ужесточает свое сердце, как Паро, который ужесточил свое сердце и не боялся Всевышнего. Так человек, который, несмотря на страдания и знаки, посылаемые Всевышним, что надо как-то лахзор бетшува и надо бояться Творца, он продолжает не бояться, даже когда причины пахота находятся прямо перед ним. Он ожесточает свое сердце и не начинает ли хешбен, сделать хешбон нефеш, сделать какой-то расчет, почему есть та или иная авейра. И подобный человек, и поль бера, он упадет в яму зла. И у него оттуда не будет выхода, он не сможет встать. Вот, это объяснение Мальбима на этот пасук. В общем, объяснение достаточно понятное, что существует два вида страха. Страх, причина которого непонятна, и страх, причина которого понятна. Человек, который боится, несмотря на то, что причины страха еще не появились перед его глазами, у него не было иссурим, у него не было страданий, но он боится, что они начнутся, он боится, что он не выдержит испытания. Про этого человека написано «Ашри Адами Фахет Тамин». Благословлен человек, который счастлив, человек, который постоянно боится. Человек же, который не боится, даже когда иссурим уже есть, страдания уже есть и уже плохо, такой не боящийся человек в этой ситуации. Про этого человека написано нехорошие слова, а именно, что мы только что читали. Блажен человек, который всегда страшится, а ожесточающий сердце, он попадет в беду. И Мальбим объясняет, что эта беда – это яма, из которой он уже не выберется. Смотрим, как нам поясняет Гаон. У него очень короткий комментарий вильнюсского Гаона на этот. Сейчас вообще до конца этой главы пойдут очень короткие, буквально по две строчки комментарии псуким Гаона. И он говорит: «Аши Адами Фахет Тамид, благословлен человек, который все время боится». В Геморе сказано, что речь идет про Диврей Тора, говорит Гаон. То есть, что значит человек постоянно боится? Он боится Шема Лоэцей Дехава. Может быть, он не выполнил митсву Талмуд Тора. И об этом сказано «Агуф Эдхашема». Люби Шема, люби сомнения. Человек должен находиться в постоянном сомнении, что, может быть, он недостаточно выполнил митсву Талмуд Тора. Еще раз, давайте поймем, что речь идет о человеке, который знает, я не знаю, как это может быть, но я предполагаю, что эта проблема была у Моше Рабейну, Раби Акива, Раби Ишмеля, Раби Иуда Наси. У большей части моих знакомых этой проблемы нету. Проблема заключается в том, что этот человек знает, что у него это никаких аверот. Знает, что никаких проблем нету, и никаких причин бояться нету. И он боится того, что он недостаточно хорошо учил Тору. Есть гемора в трактате Брахот, который говорит: если ты видишь, если человек, ты сам тот человек, на которого приходит иссурим, к которому приходят страдания, то твоя задача, лифашпеш бамасав, исследовать свои поступки, попытаться найти причину, по которой Всевышний посылает на тебя иссурим. Тебе не надо говорить, что все хорошо, не надо закрывать глаза, не надо говорить, все в прилии, все замечательно, все, вот как, знаете, некоторые люди всегда любят поговорить. Ты должен увидеть, что если тебе посылается иссурим, то это посылается не чтобы ты отмахнулся и сказал, все хорошо, и вот чего Всевышний хочет, то и хорошо. Нет, они посылаются, чтобы ты сделал пишпуш бамасав или мишмуш бамасав, исследовал свои действия и попытался найти, есть ли какая-то авейра в твоей руке, из-за которого Всевышнему следовало послать на тебя эти иссурим. Если ты нашел, понятно, что надо сделать шуву и исправить ситуацию. Если ты не нашел, продолжает Гемора и говорит «Ситлай аль битль тойра». подвесь это на битуль Торы, на то, что ты плохо учил Торы, недостаточно хорошо учил Торы, битель аннулировал, не совершил изучение Торы во все время, которое для этого предназначено. То есть Гемора не собирается сказать, поищи, не было ли у тебя битуль Торы, потому что Геморе очевидно, что у любого человека битуль Торы было. Сколько-то, но было. Поэтому причина Исурим битуль Торы может быть всегда. Но вначале надо поискать какие-то более простые вещи, потому что, может быть, ты не дорос до того, чтобы тебя наказывали за битуль Торы в этом мире, а дорос для более простых аверот, которые ты сделал, чтобы получить наказание в этом мире, и осталось у тебя, остался мир грядущий без каких-либо отрицательных явлений. Но первое, что надо сделать, это лифашпеш мамасав, обследовать свои поступки. Если ты не нашел, то это связано с битуль Торы, это то, что здесь сказано. Сказано в этом комментарии Гаона, что человек должен постоянно находиться в страхе. Вдруг он не выполнил правильно до конца мицву Талмуд Торы, мицву изучения Торы. После этого написано, нет, не после этого написано, вот. Но человек, который макше либо, человек, который свое сердце делает более твердым, и он говорит, мабы как, ну есть, ну что-то случилось, ну и шо? Азма. Ну и что? Масите, что я, собственно, сделал? Все в порядке, так должно было быть. Это какой-то микре, еще что-то случайно случилось. Но это не имеет отношения. Гуи поль бара. Этот человек упадет в зло. И об этом сказано. Саны эдгема быках. Эдгама быках. Ненавидь словосочетание мабыках. Ну и что? Что в этом? Написано в Масехте Кала, что человек должен научить себя ненавидеть вот эту фразу мабыках. То есть просто отговорки, ничего страшного, человек должен ненавидеть. Что человек, который делает авейру и говорит, ну и что, мабыках, то этот человек, он попадет в яму зла, из которой ему уже будет не выбраться, как нам сказал Мальбим. Таким образом, Гаон, несмотря на то, что он дал очень короткий комментарий, как по-русски сказать, наверное, слово емкий, что ли, этот комментарий достаточно емкий. Гаон, который говорит, что человек, который должен, тот, про кого говорит Шломо Амелех, что счастлив человек, который боится, боится написано в такой тяжелой форме, мифахет, то есть там, где нету причины для страха, он все равно боится. Мальбим объясняет, что он боится из-за будущего, вдруг я не выдержу какого-то испытания. Гаон объясняет, что он боится за то, что у него сейчас, не в будущем будет проблема, а сейчас, сегодня, тут есть проблема с его битуль Тойра, с тем, что он недостаточно выучил Тору. И человек должен постоянно бояться, потому что полностью выполнить мицву Талмуд Тойра на все 100%. Это фантастика, я не знаю, как это возможно. Поэтому человек должен всегда находиться в сомнениях, и это то, о чем сказано, люби слово «может быть». Он должен всегда находиться в сомнениях, достаточно ли он выучил Тору, достаточно он потратил на это время, полностью ли он выучил все, что от него требуется и так далее. Но человек, опять же, речь идет про изучение Торы, ну, в общем, про все поступки, которые берет и смягчает все, что происходит, и говорит, ничего страшного, вроде как не жалуется, говорит, а, ну, пришло что-то, ну, мабыка, азма, ну, случилось что-то, ну, и что, ничего страшного, все в порядке. Вот этот человек, про которого Гаон говорит, что обещает Шломо Амелех, что он попадется в яму, генома, я не знаю, в яму страданий, несчастья, в яму, которую он сам себе приготовил. Вот. Я думаю, что еще один пасук мы запросто успеваем сказать, поэтому так и сделаем. Говорит пасук, лев рыкающий, медведь жадный, это властитель. Нечестивый над народом бедный. А, лев рыкающий и медведь жадный, это властитель, который властвует над народом бедным. Мальбим говорит, пасук номер 15, да? Сейчас только его надо найти. Вот. Говорит, вначале на иврите, правильно? Арье Нохем, лев, который Нохем, Нохем, это вот рыкающий, да, вот это вот. И дов шекек, и блуждающий медведь, это пример того, кто властвует, нечестивец над бедным народом. Пример этих двух вещей – это нечестивец, который является властителем над народом. Говорит Мальбим, что такое рыкающий лев и медведь, который шокек? Арье шеек бешеш лотерев. Арье рычит, когда у него есть добыча. Арье ногем, арье начинает рычать. А, бывает, неправильно я читаю. Бывает лев, который рычит, когда у него есть добыча, а бывает, который рычит, когда у него нет добычи. Веногем, и тогда он рыкает из-за того, что он мицтаер, ему плохо, он голодный, нет, нечего пожрать, поэтому он начинает рычать. И тогда он очень опасный, потому что он будет литров, будет хватать и жрать, убивать и жрать. Все, что он найдет, для того, чтобы заглушить чувство голода. И также медведь, который, если он цамел и дам, если у него есть жажда крови, медведь не всегда кушает кровь, но бывает такая ситуация, то это он тоже невероятно опасен. И также Раша, нечестивец, который Мушель Алямдаль, который властвует над бедным народом, потому что если он властвует над богатыми, можно сказать, что то, что он у них украдет, это подобно тому, как Арье, который, лев, который начинает шоэк, он рычит, рыкает, по поводу добычи, которая в этот момент он не опасен, потому что он найдет, что взять. Также властитель, который нечестивец, который приходит в город для того, чтобы забрать там дань или еще что-то, он найдет это у богатых людей, и те, ну, может быть, даже чуть-чуть обеднеют, но не настолько опасно. Но если он властвует над богачами, то можно сказать, что то, что он у них украдет, это подобно тому льву, который рычит, когда у него есть добыча. Но если речь идет, что он властвует над бедным народом, то он постоянно находится в состоянии рыканья, поскольку у него никогда не хватает, он не может постоянно с этих бедняков что-то взять, потому что у них ничего нет. И тогда это лев, который рыкающий по поводу голода, и он наиболее опасен, потому что в этой ситуации он сожрет все, что у него на дороге, и не остановится практически ни перед чем. Поэтому это наиболее опасное состояние рыкающего льва. Это Мушель, тот, кто властвует над городом, в котором живут бедняки, и ему не с кого найти себе пищу, кроме с них, и тогда это уже Арье, который не находит пищи. Его рыканье вдвойне опасно. Это был пируш Мальбима. Гаон Мивильна говорит, что льва боятся, в общем, все животные, поскольку он властвует над всем. И как только он начинает рыкать, животные останавливаются. Как объяснено в книге Ишаяху, Едерет Ильяху, это письмо Вильнюсского Гаона, в котором он тоже объясняет. Но дов, медведь, его не боятся. Несмотря на то, что он тоже Тореф Вахель, он тоже сжирает животных, и он постоянно голодный, и он постоянно хочет мяса. Но дов, у него Хасер Сейхель, у него не хватает разума. И это то, о чем сказано, что Арье Ногем, Арье рыкает, что его боятся из-за его вот этого рыканья, как медведь, который шокек, лахоль басар вахомес, он жаждет сейчас крови, мяса, и вот он идет грабить, идет убивать. И также Мушель, также человек, который властвует над Раша, который властвует над бедным народом, он подобен Арье, подобен вот этому льву, что он властвует над этим народом, и он на них сосредотачивает силу своего дибура, силу своего высказывания, чтобы сказать о них что-то плохое. И это то, что сказано, что Арье шоек, он дает голос. А дов, он идет бефоль, в действии, кого-то убить и съесть, но он не кричит по дороге. Это не в обычаях Дова, это в обычаях Арье, поскольку он Мелах, и он хочет таким образом проявлять свой Малхус. Вот, поэтому наиболее опасный – это рык льва, который голодный, поскольку это лев, который не знает, что ему найти, и, соответственно, раз у него не хватает сейчас, то он ищет везде и всюду, и все, и, соответственно, остановить его практически невозможно. И, да… Следующий пасук я не хочу начинать, потому что он очень длинный. Может быть, имеет смысл просто так познакомиться с ним, но начнем мы его в следующий раз. Пасук, который, 17-й пасук говорит, человек, который преследуется за убийство, он будет бегать до могилы, до своей смерти, и никто его не поддержит. Вот. Пасук, который говорит о... Понятно, что беглый преступник и так далее, его кто-то может поддержать. Но есть такие преступления, которые в глазах его, тех, кто мог бы его поддержать, являются преступлением, за которое поддержка запрещена. Поэтому существует определенный уровень таких вещей, которые сделает человек, после которых уже нету как бы возвращения. Только, по-моему, я пропустил еще один пасук. Да. Я еще один пасук пропустил, я прошу прощения. Правитель неразумный и большой притеснитель, ненавидящий корысть, продолжит дни. Пасук достаточно сложный и достаточно длинный у Мальбима и Гаона, поэтому мы его оставим на следующий раз. И в следующий раз, Беизрат Ашем, мы начинаем с пасука Тет-Зайн, 28 главы. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.